Анна Ветлугина, Дмитрий Максименко. Метро 2033. Свидетели чистилища. Операция «Ы» и другие приключения редакторов. Объяснительная записка Алекса де Клемешье и Юстины Южной. Приветствуем всех поклонников вселенной «Метро-2033». Ровно два года назад мы пришли в издательство, подхватив знамена из рук прежних редакторов серии, ведущего и выпускающего. Нельзя сказать, что наши пути к занимаемым должностям были предопределены и закономерны. Скорее наоборот, они совсем не походили на прямые туннели от одной станции подземки до другой. У каждого из нас был свой опыт, своя база, свои предпочтения. До работы в редакции жанра ни один из нас и предположить не мог, что однажды настолько тесно соприкоснется с миром постапокалипсиса. Наверное, наше постепенное погружение в перипетии вселенной метро можно сравнить с реакцией выжившего, которого судьба забросила на другую линию метрополитена. Вроде в целом все понятно и знакомо, однако в частностях могут различаться не только установленные местной администрацией законы, но и некоторые нормы поведения на отдельно взятых станциях. Чуть что не так, чуть не туда наступил или не то сказал, и старожилы не простят. А наибольшее беспокойство доставляло незнание многолетней истории этой новой для нас ветки. К счастью, рядом постоянно находились люди, готовые поделиться и рассказами о прошлом и своим видением будущего. Вы их прекрасно знаете. Вячеслав Бакулин, Вадим Чекунов, Анастасия Калябина – те самые редакторы, благодаря которым межавторский проект родился, развился и достиг невероятной популярности. Всегда безотказно приходил на помощь картограф проекта Леонид Добкач. Подставляли нам плечо и замечательные писатели, которых вы знаете на протяжении многих лет. Мы же, даже если и были с ними знакомы, воспринимали их в совершенно другом качестве. Тем не менее, за два года мы узнали их куда ближе и с большим удовольствием выпустили романы Шимона Врочика, Сергея Антонова, Анны Калинкиной, Игоря Вардунаса, Дмитрия Моносыпова, Сергея Недоруба и многих-многих других. Разве можно было не полюбить мир, придуманный Дмитрием Глуховским, когда расширением границ этого мира занимались такие классные авторы? Но сегодня речь пойдет не о тех, кого читатели знают по прежним романам проекта, а о тех, кто влился в число авторов серии в этом году. В конце концов, могли же мы за два года настолько осмелеть, чтобы предложить вам имена, которые пока не на слуху у поклонников серии. Помнится, со сборником «Они не те, кем кажутся» эта штука сработала. Не так давно в продаже появился «Крысиный король», дебютант Алексея Головенкова, а сейчас перед вами книга, написанная творческим тандемом Анной Ветлугиной и Дмитрием Максименко. Анна и Дмитрий не только писатели, но и профессиональные музыканты, органисты, много лет выступающие дуэтом, так что работать вместе для них дело привычное, и понимают они друг друга, надо полагать, даже не с полуслова, а с одной шестнадцатой ноты. Что, вероятно, сыграло немаловажную роль в создании ярких образов и поистине закрученного сюжета «Свидетели чистилища». Найдете ли вы в их произведении что-то новое, чего не было еще ни в одной книге серии? Непременно. Захотите ли однажды прочесть продолжение? Мы на это надеемся. А, впрочем, предпочтения читателей непредсказуемы и непостоянны, и тут весьма уместно процитировать фрагмент объяснительной записки Вячеслава Бакулина, написанной много лет назад, но не потерявшей точности формулировок и актуальности. Кто-то скажет «да», кто-то, увы, «нет», это совершенно нормально. Главное, что вам по-прежнему не все равно, и вы ждете новых книг. Окончание старых историй и начало новых. Очень хотелось бы, чтобы этот роман стал для вас ярким, сочным аккордом, исполненным в четыре руки, и его звучание обратилось поводом ждать новых встреч с выжившими. Пролог. Если опустить веки, на какую-то минуту и впрямь покажется, что ты в лесу. Только звуки отсутствуют. Ни пение птиц, ни стука дятла, ни шипение ветра наверху в мириадах сосновых иголок. Зато запахи какие. Тут тебе отсыревшая, будто после затяжного ливня, древесная кора, и несбалованная сентябрьским солнцем земля, и прелая прошлогодняя трава, приподнятая липкой шляпкой масленка. Грибной дух, самый густой, самый настырный. Но если вновь открыть глаза, окажется, что вовсе не опавшая хвоя пружинит под ногами. И не шершавых вековых стволов касаются твои плечи, а заскорузлые каменные кладки с торчащими из трещин клочьями мха. Леса, до сих пор стоящего перед внутренним взором, тут нет и никогда не было. Реален только древний подземный ход, влажная духота и смесь ароматов. И шепот, зовущий из темноты. «Иди сюда! Иди ко мне! Здесь так уютно!» Мужчина, давший себе пару минут на передышку, вновь взвалил на плечи бесчувственное тело и пробормотал в ответ. «Я уже здесь. Я принес тебе подарок. Снова!»
«Погаси свет! Здесь так хорошо, когда нет света!»
Мужчина чертыхнулся и выключил налобный фонарик. Хоть бы раз увидеть обладателя, зовущего из темноты голоса. Хоть бы раз посмотреть в глаза своему мучителю и благодетелю. Тому, кто дарит невыносимое наслаждение, еще более невыносимую боль и повелевает мыслями. Мужчину уже минут 10 била крупная дрожь, не то от перенапряжения. Тело, назначенного на роль жертвы, оказалось неожиданно увесистым, из-за чего и пришлось сделать коротенький привал. Не то от нервов. Он и стремился поскорее окунуться в густой, вязкий, непроглядный мрак и безумно боялся этого. Снова боялся. Он давно уже сбился со счета, сколько подарков заставил его принести невидимое подземное божество, пахнущее осенним лесом, студеной водой, гнилушками и грибами. Без фонарика хоть глаз выколи, но стены узкого коридора не дадут сбиться с пути. Здесь нет ответвлений, ниш, дверей, поворотов, не ошибешься. Приближение самого ответственного момента он почувствовал загодя, за несколько шагов до нужного места. Еще десяток метров вперед, на одной лишь силе воли, и трепетание в груди сменилось неистовым стуком сердца. Жертва на плечах застонала, задергалась. Здесь не было никаких меток, никаких видимых или ощутимых признаков окончания пути. Никто не подсказывал ему, где именно следует остановиться, но он знал, что прибыл к цели. Он каждый раз находил это место в кромешной тьме. Или, вернее, его каждый раз приводили в это место. Пора. Мужчина скинул на каменный пол подарок. Что-то накатывало из темноты, с противоположного конца коридора. Накатывало, накатывало. Истошный крик мужчины слился с криком жертвы. Целую вечность спустя он осознал себя бредущим обратно. Тело он волочил за собой за обе ноги. Оно будто бы стало килограммов на 20 легче, хотя мужчина знал, что, выйдя на свет, вновь не обнаружит на трупе никаких видимых повреждений. Подземное божество высасывало приносимые подарки. Но что именно высасывало, какую субстанцию, какие биотоки или что-то еще более метафизическое, он понятия не имел. Кожа не повреждена, кровь на месте, проверена неоднократно. Внутренности тоже в наличии, вроде бы. И все же вес жертвы всякий раз становился таким, что покойника уже спокойно можно было тащить волоком по щербатым булыжникам пола. Он не сумел бы описать, что происходило с ним всякий раз, стоило явиться в подземелье. Нечто страшное, да, наверняка нечто страшное. Божество что-то делало с его телом, с его разумом, с его памятью. Это было надругательство? Наверное, можно сказать и так. Вот только никаких доказательств обнаружить не удавалось. Лишь смутные сгустки темноты, облепившие лицо, оставались в памяти. Лишь ускользающее ощущение прохладных пальцев или тонких щупалец на разгоряченной коже. Да и что дали бы те доказательства? Возможно, это как раз тот случай, когда подробности лучше не знать. В ушах еще долго стоял крик, его собственный крик, потому что вопли жертвы довольно быстро переходили в хрипы, затем в едва слышный сип, затем вовсе смолкали. А сам он, по всей видимости, кричал не переставая, захлебываясь болью и блаженством. Содрогаясь от ужаса и экстаза, до самого конца экзекуции, до самого конца унижения и наслаждения. А потом не мог вспомнить, как не напрягался, что именно проделывало с ним беспощадное чудовище. Но уж лучше так, чем поменяться местами с жертвой, высосанной, опустошенной, окончательно и бесповоротно мертвой. Как поступить с покойным, он уже не задумывался, это была хорошо отработанная схема. Главное – оставить тело в нужном месте, а дальше о нем позаботиться. Кто и как? Ну, увольте, это не его головная боль. Куда важнее, что после уже никто не свяжет эту жертву с ним. Мужчина часто задумывался, что может произойти, найдя он в себе силы отказаться от этой зависимости, слишком смахивавшей на наркотическую, когда и масштаб трагедии осознаешь, и ограничить себя не в состоянии. Что будет, если в следующий раз, почуяв зов божества, он не выйдет на новую охоту, а пересилит себя, спрячется, уйдет на безопасное расстояние? Тогда велика вероятность, что однажды кто-то другой притащит его сюда на плечах. В качестве подношения. В качестве подарка. Глава первая. Труп дороги медленно, но верно поедала хищная растительность. Трехметровые борщевики тут и там прокалывали остатки асфальта, будто телевизионные антенны из далекого барнаульского детства. Я любил лазить с пацанами по крышам, где похожих зонтов на длинных дюралевых ножках имелось с избытком. Прямо передо мной один из таких мутировавших монстров пророс сквозь прогнившую крышу легковушки, навсегда припарковавшейся возле подъезда. Наверняка когда-то владелец был горд этим белоснежным продуктом известного немецкого автоконцерна. Хотя в самой Германии данную марку не особо уважали. Даже шутка ходила, дескать, если такую машину оставить ночью в лесу, будет слышно, как она ржавеет. Я прислушался, и впрямь что-то слышно. Хотя, скорее всего, это покачиваемый ветром борщевик скребет трухлявый кузов. Метров 100 по курсу в дорожном покрытии виднелась широкая трещина, заполненная черной жижей, над которой клубился зеленоватый туман. Хорошо, что нам туда не надо. Как бы ни убеждали сталкеры, что заражение практически сошло на нет, на поверхности все еще можно было встретить объекты и предметы, контакт с которыми гарантировал дозу. Может, там, посреди дороги, не туман вовсе, а рой мелкой фруктовой мошкары над сгнившим яблоком. То есть ничего опасного. А может, и впрямь токсические испарения. Так, пожалуй, вдохнешь зеленоватое марево, а к вечеру последние легкие выкашляешь. И никакой респиратор не спасет. Слева внезапно зашевелилась стена ядовитого плюща, покрывавшего торец пятиэтажки. Мы с Жоркой замерли. Брат приподнял зажатую в кулаке фомку, я посподручнее перехватил лом. Меж спутанных стеблей на уровне третьего этажа показался внушительный клюв, а потом и его обладатель, махом сиганувший сверху в густую траву возле дома. Шлепок получился такой, будто из окна выкинули мешок с картошкой. Воробушек. Размером с барашка, весом под 70 кг, совершенно безобидный и, к сожалению, абсолютно несъедобный. Мы подождали, пока он топорщит перья, проскачет за угол, и снова двинулись вперед. Тут и там лес вторгался на территорию города, возвращал себе некогда отвоеванные людьми позиции. В той стороне, куда ускакал воробушек, виднелся трехъярусный еловый светофор. Вровень с крышами торчали верхушки, напоминавшие о новогодних праздниках, и цветом, и своей геометрической правильностью. Средний ярус занимали деревья с кривыми стволами и желтой хвоей, поколение, родившееся сразу после катастрофы и толком не прижившееся на пропитанной токсинами почве. Понизу же шли елочки с ярко-красными иголками и извивающимися змейкой, а то и закрученными в спираль ветвями. Эти чувствовали себя вполне комфортно, и я бы не удивился, если бы через пару десятков лет именно они вытеснили настоящий, еще довоенный ельник. Я в первый раз решился пойти так далеко по поверхности, хотя местные уже год как начали активно вылезать. Из могильника в могильник в гости ходят, проповедники к нам то и дело заглядывают. Однако Жора не советовал подолгу снаружи оставаться. Припекает же еще, пусть и слабенько совсем. Зачем рисковать? Правда, говорили, что возле Гуслицкого монастыря радиационный фон упал практически до нормы. Всю голову ломают, почему вдруг такая лафа, что за аномальная зона такая, хотя тутшние из староверского могильника наперебой причитают, что будто бы колокольня заземляет. Колокольня, заземляющая радиацию, звучит экстравагантно даже для гуманитария. Но эти тутшние вообще странные по сравнению, да по сравнению с кем бы то ни было. Не суть важно, почему подле монастыря так хорошо. Важно, что местечко это уже было захвачено язычниками, у которых с дикими животными братство образовалось. Говорили, что они гигантских волков из волчьего леса человечиной подкармливают. Якобы похищают людей, и наших, и проповедников-староверов, как раз для ритуальных жертвоприношений. Насчет похищений врать не буду, чего не знаю, того не знаю, но люди и впрямь регулярно исчезали, и поодиночке, и группами. Но и волки те, мутанты чертовы, действительно завывают, сволочи, да так громко, что под землей слышно. Сложить 1+1 гораздо проще, чем выдумывать менее очевидное объяснение. На поверхность мы с Жорой намеренно выбрались из дальнего выхода каменоломни, в восточной части Куровского, чтобы никто не пронюхал об истинной цели вылазки. Далее наш путь лежал на запад, к реке, на берегу которой Гуслицкий монастырь. Но целью был не он, а бывший меланжевый комбинат неподалеку. Располагался он так неудачно, что в этой точке нам и староверы могли повстречаться, и свои же сталкеры, и язычники-волкопоклонники. К тому же мы не представляли, с чем, или вернее, с кем столкнемся на самом комбинате. Поэтому двигались с максимальной осторожностью, мелкими перебежками, прислушиваясь к каждому шороху, приглядываясь к любой тени. Наконец жилой сектор закончился. Между нами некогда белой бетонной стеной, огораживающей предприятие, оставалось 30 метров пустого пространства. Левее виднелась проходная, но Жорке что-то не понравилось, и в ответ на мой вопросительный взгляд он лишь прижал палец к губам и помотал седой головой. Правее в стене виднелась брешь, сквозь которую запросто можно было протиснуться взрослому человеку. Правда, в крифе, в кость, в дыре, словно акульи зубы, торчала арматура, и я переживал, не зацеплюсь ли, не порву ли костюм, собственноручно сшитый из резиновой лодки. Четверть часа сидели на карачках, осматривались, не покажется ли кто, не пройдут ли часовые. Затем рванули к стене, протиснулись в пролом, дошкандыбали до торца бывшего производственного корпуса, снова затаились. Отдышались. Тихо и пусто кругом. На цокольном этаже, на 5 ступенек ниже поверхности, вход в подвал. Замок, на наше счастье, не сменился, хотя проржавел знатно. Открыл его Жору ключом из связки. За низенькой створкой еще одна лестница в 2 полноценных пролета. Спустились по ней, с трудом сдвинули с места металлическую дверь в подземный коридор, а там свет горит. Мне это очень не понравилось. С электричеством туго, генератор у нас в могильнике только один. Каждый аккумулятор на вес золота, а тут такая иллюминация. Либо боссу вообще на все плевать, жиру бесится, либо убрал его кто-то вместе с армией охранников, а свет погасить за собой забыл. Так не по себе вдруг стало, что я все-таки не выдержал и сказал: «Жора, нафиг все, пошли отсюда». А он: «Жратву тоже нафиг? Святым духом питаться будешь?» И тут, как назло, адски запахло говяжьей тушенкой. Я уже сколько лет ее не видел, в старом бункере только свиная была, но запах ты ни с чем не спутаешь. А впереди, скрытый полумраком, еще несколько дверей, и у брата еще 2 ключа на связке. Я понял, если мне сейчас не дадут оприходовать содержимое целой консервной банки, убью кого угодно, ну, кроме Жорки. Друг за дружкой, на расстоянии 5 шагов, мы двинулись по коридору. Затхлость. На стенах плесени рыжие натеки, под ногами труха, потолок весь в трубах и в облупившейся цементной термоплетке. Где-то в глубине чудился едва слышимый монотонный рокот, не то станок какой-то, не то генератор. Двери слева и справа. По некоторым сразу понятно, что с довоенных времен не открывались, но частью точно пользовались регулярно. И полукруглые следы царапины на полу об этом говорили. И масляные пятна вокруг замочных скважин. И ручки, с которых кто-то старательно счистил ржавчину. «Ты хоть помнишь, куда идти?» — шептом спросил я брата. «Ориентируешься тут?» Он пожал плечами. «А сам как думаешь? 20 лет прошло вообще-то. По ходу дела разбираться будем». Еще один коридор, перпендикулярный первому. Вот тут нужно быть особенно внимательным. Я перехватил лом на манер копья, левой рукой нож нащупал. Не понимаю, как ему удалось появиться настолько бесшумно. Я их увидел, когда 3 уже подхватили брата и потащили за угол. И в ту же секунду меня выключили ударом по голове. Я успел только заметить, что уши у них острые, как у эльфов в фэнтези. За несколько дней до. Лязгнула дверная ручка, распахнулась дверь. Статный лысый мужчина, вошедший в небольшой кабинет без окон, раздраженно хлопнул ладонью по выключателю и нервно зашагал туда-сюда, время от времени задевая плечом угол настенной полки. Наконец он остановился, сверкнул ледяной синевой глазами в сторону коридора и недовольно буркнул: «Ну, че мнешься? Зайди, сядь». Илья возник из полумрака, дотронулся кончиками пальцев до зеленого абажура на длинном шнуре, прекращая его нескончаемое покачивание. Видимо, шеф не только полку задел, но и единственный в кабинете источник света. Под абажуром, больше похожим на перевернутую миску, стоял овальный стол и 2 дорогих деревянных стула. Выдвинув один из них, гость сел. «Как это случилось, Илья? Как мы это допустили?» Гость, сохраняя видимое спокойствие, пожал плечами. «Оскар», — осторожно проговорил он, — «я неоднократно докладывал вам о пристрастиях Михаила Васильевича. Ни моего, ни Лениного влияния не было достаточно, чтобы... Ну и субординацию никто не отменял, вы же сами настаивали». «Я настаивал на создании полноценных условий для Мишиной работы», — мгновенно вскипел Оскар. «Я настаивал на том, что он не подотчетен в научных изысканиях никому, кроме меня. Разве изыскания по своему буквальному значению соответствуют деградации, а условия эквивалентны алкоголизму?»